Мне рассказывают священники, сейчас вводят всюду оглашение, знаете ли, и требуется где-то лекции, где-то беседы, две, три, пять, по-разному. И говорят, что если крестный не просушит, все, нельзя крестить. Что тут только происходит? Они ищут, да, здесь дважды надо посетить, а вот тут пять раз. О, пойдем там, где дважды. Слышите? А там, может, даже и вообще сунешь бумажку, и все и так, как крестят даже. Слышите? То есть никакой веры, никакого нет малейшего понимания и никакого желания даже коснуться той сферы жизни, которая является самой главной для человека. Вот так. Еще раз поэтому я напоминаю, что такое таинство. Напоминаю, определение таинства. Это очень важно, друзья мои. Надо запомнить. Вот, и мы говорим о тех таинствах, которые совершаются в церкви. Таинство есть такое священное действие, слышите, священное действие, при котором верующему и только верующему человеку, пожалуйста, обратите внимание, и только верующему, потому что это не магия, таинственно, почему называется таинство, таинственно, то есть невидимо, незримо, подается особый дар благодати Божией. Вот что такое таинство. Священнодействие, в котором таинственно и только верующему подается соответствующий дар благодати Божией. Как пишет апостол Павел, дух один, а дары различны, и их бесконечное множество. Бесконечное множество. Как мы с вами говорили о таинствах. Сколько их? 5, 7, 10, 20? Ну, как раз можно вообще считать? В любой момент может потребоваться совершить священное действие такое, которое, может быть, еще и не совершалось, но где совершается с верою, с молитвою, благоговением, там подается таинственно особый дар благодати Божией. Нет пустых обрядов в церкви. Почему отсюда требуется такое благоговение при совершении? Почему от священника требуется особое благоговение? Потому что он совершает не пустой обряд, а он перед Богом и от лица Бога совершает это. Представьте себе, от лица Бога совершает это. Когда Христос давал ученикам повеление, представляете, как они шли и делали? Когда сам Христос, оказывается, давал это, так и священник получает, если хотите, вот указание от Него, совершить вот это. Представьте, с каким благоговением надо относиться к этому. Вот это чрезвычайно такой важный момент, который... без понимания которого, я думаю, мы все скоро превратимся из священников в жрецов, а миряне из христиан в язычников. Там все проще, все легче. От себя ничего не требуется. Делай, что положено, и все в порядке. Еще раз говорю, это самая страшная беда, которая покрывает буквально все пространство сейчас христианских верующих. Подавляющее большинство принимает именно вот так таинство. Что, можно Рождество ночью без исповеди, да? Ура! Знаете, красота какая! И на Пасху все, я два раза в году буду причастен. Представляете? Логика какая, Боже мой! Человек, а в чем дело? Даже мы не понимаем, как, чего лишаем себя, когда мы не причащаемся. Себя чего лишаем? Ура! Мне обещали дать миллионы! А можно? Но это надо пройти 100 метров. Фу, нет, а тут можно и так, ничего не получив, посидеть на месте. Получить один кошелек без денег. Вот так. Ну, хорошо, друзья мои. Я просто напомнил некоторые моменты, о которых мы с вами говорили в прошлый раз. И вот сегодня я хочу как раз с вами поговорить о крещении. Это первые таинства, в котором человек вступает в церковь, в котором рождается в церковь. Вот. И оно оказывается не столь простым при правильном подходе к нему, как это многим кажется. Хочу вам сказать, что... У нас же апологетика с вами. Хочу вам сказать, что обряды погружения в воду, рассматривание воды как очистительную силу, как очистительные силы рассматривать, это существовало, что называется, испокон веков, в дохристианскую эпоху, в очень многих религиях и без религий. Например, в Греции многие были убеждены, даже совершив не какие-нибудь преступления, а тяжкие преступления, например, убийство даже, что для того, чтобы освободиться от пролитой крови, достаточно нужно в какой-то источник погрузиться, и тогда смывает из себя кровь этого человека. Представляете? Просто вера в это. Кое-где воде придавали особый смысл, какой даже мистический, что можно, оказывается, погружаясь в баптизо, то, что с греческого языка переведено на русский язык как крещение, баптизо – погружение, у нас перевели крещение. Так, что погружение, оказывается, эти воды, может очистить человека вообще от всех грехов. И поэтому иногда надо погружаться. И они, конечно, погружались многократно, сами понимаете. Так что сама вот эта мысль, сама идея, что вода является очистительной силой и что нас омывает человек от его преступлений, от его грехов, и эта идея присутствовала действительно в очень многих культах. И ничего тут, так сказать, удивительного нет, потому что таковой силой, по крайней мере, очищать тело, вода действительно обладает. Но какой вывод из этого делали атеистические комментаторы? Они просто утверждали, что христианство заимствовало этот обычный, всеобщий, человеческий, если хотите, ритуал или действие, и придали ему какой-то смысл, особый смысл. Так вот, это такой важный вопрос, который вот у нас, вы знаете, сейчас начинают одно за другим поднимать вот эти атеистические идейки, которые возникли еще в 18 столетии, начинают их поднимать. В надежде видим, что люди уже кто-то забыл, кто-то не знал, кто-то не может на это ответить. И вот начинает, дошли до того, что и Христос миф. А опять уже воскрешают уже стократно, так сказать, разгромленную эту идею, научно, не как-нибудь, и опять ее воскрешает. Так и здесь очень возможно, что вам придется встретиться с этими вещами. Чем отличается христианское, прежде всего, таинство крещения от всех этих языческих омовений? Первый я хочу назвать – чисто формальные вещи. Там эти омовения совершались многократно. Если хотите, то они в гораздо большей степени напоминают не крещение, а таинство покаяния. Как действительно у нас покаяние, бесконечное количество раз должно совершаться, постоянно. Так и это был символ покаяния, но никак не крещение. Крещение в христианстве совершается как? Один раз. Один раз. И это странно. Что это такое? Об этом поговорим. Почему один раз? Почему это омовение от грехов совершается один раз, а не бесконечное множество? Так вот, это первое отличие. Это баптизо или баптизо, как хотите, отсюда баптизм. Да. Баптизо, совершаемое в языческих, дохристианских религиях, соответствует идеи очищения от грехов, и потому требуется многократное его применение. В христианстве единожды, веруя во единое крещение, хотя написано во оставлении грехов. Слышите? и соответствие, и несоответствие. В единое крещение, в оставление грехов. Почему крещение едино тогда? Потому что это едино, в оставление грехи-то. И потом мы совершаем, и после крещения. В чем дело? Первое принципиальное отличие от всех предшествующих этих омовений, этих погружений. Второе отличие, о котором мы с вами опять-таки говорили. Те погружения были связаны с внешним ритуалом, с простым убеждением, что погрузился и очистился. Они не требовали того внутреннего, душевного, осознанного решения, которое проистекает из определенной веры и которое требует изменения жизни человека. Без этого, без решения человека, решимости его исправить, направить теперь свою жизнь по другому руслу, о котором он узнал из христианской веры, Церковь говорит, что без этого, без решимости человека, без веры и без решимости изменить свою жизнь, крещение, я еще буду вам зачитывать, теряет свой смысл. Этот дар благодати, более того, может, хотя мы верим, что он неискореним, но у некоторых святых прямо написано, что этот дар может быть отнят. Что это значит? Духа Святого нельзя заставить. Слышите? Нельзя его заставить совершение определенных действий и слов, чтобы он был в человеке. «Не имать дух мой пребывать и в сих человецах, за не суть плоть». Помните перед потопом? И совершение священнодействия крещения совсем не может ни заставить Духа Святого войти в человека, ни удержать его в человеке, когда он отвергает Духа Святого. Слышите? Дух дышит, где хочет. Помните? Это же очень важно. Дух Святой – это Бог. И мы не можем заклять, знаете ли, Бога, чтобы он был здесь, вот, и никуда не делся. Мы не можем повелевать Богом. Это очень важно. В магии все наоборот. Я как-то читаю путешествие Николая Рериха через Гималаи, на Гималаи и так далее. И он описывает один случай, как один там лама взял прутик, берет этого башка, и вот его, бьет его и приговаривает: «Я тебя просил вот сделать мне то-то, а ты не сделал. Вот тебе. Вот я тебя просил о том, ты не сделал. Вот тебе. Вот, видите? Вот отношение к Богу. Видите, очень просто, непосредственно, прутиком его, другой раз будешь знать, как не исполнять моих требований. Бога мы не можем заставить». Поэтому, видите, если в магии достаточно верить, что ты омываешься от своих грехов, в крещении, извините, ни от каких грехов я не буду омыт, если я не принимаю решение больше не повторять их. То есть принимаю решение жить по той вере, в которой я крещусь. Почему, вы понимаете тогда, почему так важно Христос сказал, кто веру имеет и крестится? Не крестится, а кто веру имеет и крестится. Веру, то есть я убежден, вот по какой теперь дороге я должен идти. Я это избираю, может, многократно думаю, сомневаюсь. И так колеблюсь, все, и, наконец, я решаюсь. И знаком моей решимости, знаком моей веры является крещение, в котором Господь подает и особый дар благодати. Какой дар, мы с вами поговорим. Это второе очень существенное отличие, опять-таки, христианского таинства крещения от всех этих языческих омовений, от всех этих ваптизо, которые совершались и будут совершаться всегда. Вот. Это чрезвычайно такие важные моменты, которые просто необходимо помнить. Тертуллиан, например, писал: «У древних, кто осквернил себя убийством, тот должен был изглаживать пятно это посредством очищения воды. Если же слепые язычники уверены в том, что вода естественную своей силою изглаживает их злодеяние, то может ли быть сомнение, чтобы она не производила такого же действия силою и властью Бога? Бога Творца стихий и виновника всех их качеств. Если они, язычники, верят, что религия подает воде такую спасительную силу, то какая религия больше, как не та, который исповедует Бога живого?» Ну, он тут просто сопоставляет. Но для нас важен какой факт? Видите, язычники именно верили, что вода естественно своей силой может омыть душу, а не только тело. Душу! Святитель Иоанн Златоуст подчеркивает, что в отличие от языческих всех действий, где главное было совершение формы, христианство имеет духовный смысл. Именно на это обращает внимание. Кстати, хочу вам сказать, именно на это обращает внимание. Главное – именно это. Поэтому действительным является таинство, совершенное даже не водой, а песком в пустыне. Не внешней в конечном форме, а песком священник или христианин другого крестит умирающего человека. Слышите? И это признается таинством крещения. Уж не говорю о том, что само таинство – это ваптизм, то есть погружаю, а посмотрите, сколько времени до сих пор это совершается через просто обливание или окропление. Опять, это форма, которая… Это внешняя сторона для язычника, извините. Песочком он… Его не очистишь от убийства. Надо погрузиться. Более того, вам скажу, если читаете книгу «Деяний», всюду что прочтете? Крещены во имя Иисуса Христа. Даже здесь то, что касается каждой самой сути, как мы говорим, формулы таинства, даже здесь церковь произвела изменения, и ни для кого это ничего страшного. Разве в этом суть? Но важна суть, чтобы это было церковно утверждено, чтобы это было общей верой, общей дисциплиной. Вот что важно. Видите, для церкви внешняя сторона, форма, имеет вторичное значение, а не первичное. Но, конечно, если человек просто сознательно нарушает эти нормы церковного священного действия, он тяжко погрешает. Так вот, Иоанн Златоуст писал: «Будем в таинствах обращать внимание не на внешность только. Когда Христос говорит: „Сие есть тело мое“, то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами». Кстати, нам еще с вами пригодится это, когда будем о Евхаристии говорить. «Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное только в чувственных вещах. Так и в крещении через чувственную вещь, воду, сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении и обновлении». Постоянно церковь подчеркивает, таинство крещения – это не есть просто омовение от грехов, это совершается и в исповеди, в покаянии. Постоянно подчеркивает, крещение есть рождение. Новое рождение, духовное рождение, второе рождение. Как Христос и сказал Никодиму, что если кто не родится, помните, а тот, как я старый могу родиться? Речь шла о духовном рождении. Никодим не мог понять. Итак, состоит это духовное действие, состоит в рождении и обновлении. Купель крещения, объясняет он, не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от прегрешений, но делает это так, что мы как бы вновь рождаемся подлинно, она вновь создает и устрояет нас. Ну, сами понимаем, что это рождение, соответственно, отличается от плотского рождения, само собой, это понимается. Что же это значит рождение? Что это значит? Как это понять? Если мы родились уже все новые, обновленные, то мы должны быть таковыми. А мы что смотрим? А мы что видим? Прежде всего, если хотим быть разумными, то в себе что видим, в себе крещенных, какие мы обновленные, какой в нас новый человек. Ну уж, а других-то мы видим прекрасно, конечно. Вот и говорить нечего. Да, до чего они не обновленные, да, и нерожденные? Что же происходит тогда? С одной стороны, рождение, когда родился человек, мы видим, это человек, и он растет. А здесь что? А где же здесь? Крещённый подчас хуже некрещённого? Очень важный вопрос. Важный, чрезвычайно важный вопрос. Оказывается, если мы обратимся к учению святых отцов, то мы находим удивительные вещи. Что это такое за рождение? Какое оно? Уже у Иоанна Богослова, уже в послании мы читаем такую фразу интересную. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». Интересно, о чем это он пишет? «Семя его пребывает в нем». Апостол Петр напоминает, «возрожденные не от тленного семени, но от нетленного». Слышите, возрожденные от какого-то нетленного семени, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Кстати, вот мы читаем «от Слова Божия», а вы же понимаете, что в данном случае употреблено слово «логос». И вот о каком слове идет речь? О слове, которое произносим? Или рожденные от слова «энархии» – «ин о логос»? В начале было слово, вторая ипостась. От кого мы рождаемся? Просто от слова. Или от Слова Бога, от Слова, в смысле Сына Божия. Понимаете, рожденные от Слова Божия. И как же святые отцы понимают эти все вещи? Вот особенно ясно это высказано у преподобного Симеона Нового Богослова. Он высказывает не свою мысль, а мысль отеческую. И вот прошу обратить ваше внимание на это, потому что оно является как бы, ну, ключом к пониманию этого вопроса. Было бы очень желательно, чтобы вы эту мысль его запомнили. Он пишет так. «Уверовавший», с чего начинается, «уверовавший в Сына Божия, кается в прежних своих грехах и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя». Вы слышите, какой изумительный образ? В крещении Бог Слово входит только семенем. Семечко. От семечка яблочко покушаете? Нет. Семя – только начало, только источник, только то, из чего может вырасти древо жизни, а может и не вырасти, может и погибнуть. Замечательный вообще, как он точно выразил, тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Тихон Задонский, наш святитель, прямо уподобляет это семя Христа живой вере. Вера живая есть дар Божий, и есть аки семя некое божественное, которое на крещении всякому крещаемому всевается. Видите, как интересно? Опять в крещении это семя всевается. Со ссылками на многих святых отцов, на многих, пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Он всегда пишет от святых отцов. И вот он пишет. Святой Исаак Сирин и приводит слова 1, 8, 4, согласно с прочими отцами, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения, как семя в землю. Вы слышите, опять это, как семя в землю насаждается. Дар этот сам собою совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всем изяществе своем только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания. И дальше даже прибавляет, смотри, преподобного Марка Подвижнического, слово крещения, Ксанфопулов, главы такие-то, то есть целый ряд отцов, который вот эту мысль подчеркивает. Видите, семя дается, всевается, которое мы можем или возделывать, или заглушать. Возделывать евангельскими заповедями. Кстати, патриарх Сергий Старгородский, он даже в своей работе «Православное учение о спасении», ссылаясь на святых отцов, пишет, говорит тоже, что дар крещения благодатный, он называет семенем вечной жизни. После крещения дальнейшая жизнь человека состоит в развитии того семени вечной жизни, которое положено в крещении. Вот так, друзья мои. Это вот первый вопрос, на который, так сказать, который важно понять. Что такое мы рождаемся? Что такое мы рождаемся? Точнее было бы сказать даже еще не рождение, а еще что? Зарождение. Но это зарождение уже называется рождением, уже называется. Семя дается только, и не больше. Слышите? И не больше. Я еще вам и об этом еще зачитаю. Не больше. Не так, как это. Окрестили, и все в порядке. Больше ничего и не нужно. А теперь забросили, посеяли и забросили огород. И пусть там растет что угодно. Умные, правда? Ну, да чего ж умный хозяин. Главное – посеять, а потом что угодно расти. Очень умный. Ну, о том, что крещение есть не магия. Это второй вопрос, о котором в общей форме я вам сказал, но сейчас я вам хочу это подтвердить мыслями святых отцов. Вообще, хочу вас предупредить. Вот сейчас, сколько я вам говорил, еще буду говорить, святых отцов приводить. Святые отцы, не кто-нибудь, святые. Знаете, какая практическая реакция? Ну и что, что святые? А у нас так принято. И все. Слышите? Да никаких нам святых и не нужно. И своими святыми вы идите, куда вам надо. А у нас так было и будет, и все в порядке. Слышите? Это что такое? Это что такое? Помните, мы говорили протестантизм. Свое мнение, мнение своей общины выше всех святых отцов. Соля скриптура, если хотите, в лучшем случае. Писание. Но какое писание? То писание, которое, как мы его понимаем. И никто другой. Вот и сейчас, что крещение не магия, кажется, скажите, кому угодно. Ну, все согласятся, да-да-да. Мы с какой? Мы что, язычники, что ли, чтобы магией заниматься, правда? Нет, конечно, что вы. И вот вдруг начинаем читать. Кирилл Иерусалимский, который проводил огласительные беседы по нескольку лет, прежде чем допустить до крещения. Ох, это 4-й век, делать им было нечего. По нескольку лет. Да при этом что еще писал? Что писал? Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а Дух не будет тебя крестить.
Слушай, неслыханная ересь. Как это такое? Люди крестят, а Дух крестить не будет. Да вы что, у нас стол уже накрыт, там пол-литра стоят. Все, сейчас омывать будем. Крещение. А тут какой-то нашелся. Дух крестить не будет. Это куда годится? Или преподобный, все святые, Марк Подвижник пишет. Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении? Неверным же и зловерным и по крещении не дается. Что? Он не крещенный, хотите сказать, да? Ну и что, неверующие? Ну, мы принесли, чтобы он, ребеночек, был здоровым и спал лучше. Крестным выпить надо, отметить. Ну и что еще? Слышите? Что нам святые? Крестить главное, и все. Иоанн Златоуст пишет. Ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священная трапеза, ни сподобление тела, ни приобщение крови и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Не может принести нам никакой пользы. Хм, это что ж такое? Я знаю, вот моя соседка крестила, но ребеночек стал спать хорошо. А он пишет, никакой пользы.
Вообще, эти святые, вообще странные люди. Вообще, я не знаю, чем, откуда они взяли, что они пишут. Игнатий Брянчинов предупреждает. При языческой жизни все язычники, принявшие христианство, то есть те, которые так, они язычники, крещение приняли. Так? Принявшие христианство. Оставили и оставляют христианство. Возвращаются к прежнему совершенному неведению Бога и к служению демонам, хотя уже и не в форме идолопоклонства. То есть принявшие чисто внешне, так и остаются язычниками, только идолы другие становятся. Были каменные, а стали бумажные, зелененькие, красненькие там и всякие. Какие там бумажки? Святитель Феофан, вы слышите, и наши вторят ему, вот послушайте, и они туда же, наши святители-то, все за ними, за древними, что пишет? Но надо при этом иметь в мысли, что в этом умертии греху через крещение ничего не бывает механически. Как в магии, то есть вы говорите, ничего не бывает механически. А все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и, освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Самого же греха не изгоняет. О, слушайте, это, по-моему, против катехизиса. Вы не помните, как там? В крещении самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати. Не автоматически, ничего механически не бывает. Вы слышите, что пишет? Какая магия? Какой ритуал? Что поможет? Ничего механически не бывает. И греха не сам Господь изгоняет грех. Нет. А человеку дает благодать. Если он пожелает, он может с помощью этой благодати изгнать грех. То есть свобода абсолютно сохраняется в человеке. Какая свобода? Свобода жить по тому убеждению, которое ты свидетельствуешь принятием крещения. Ты можешь осуществлять, можешь нет. Ритуал над тобой совершен. Священнодействие над тобой совершено. Но учти, что будет дальше. Священномученик Фаддей Успенский, говоря о нашей реальной жизни, когда крестит, и часто крестит чисто формально, то есть то, с чем мы соприкасаемся, с горечью писал следующее. Только послушайте, что вот что святые люди пишут, и чему мы учим, люди, во что мы верим. Он писал так. Правда, многих крещенных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещенных. Можно креститься водой, не восприняв, опять, слышите, не восприняв благодати Духа Животворящего, ибо сия благодать ни в кого не вселяется помимо желания Его. Чтобы благодать крещения была воспринята, крещенный должен привиться к доброй маслине Христу через веру и любовь, которая обильно вселяет в душу человека жизнь Христову, а также через борьбу со страстями, мертвящими душу, мешающими ей ожить. Святой Ефрем Сирин, говоря о крещении, даже говорит так. Даже правильно принятое, то есть правильно с верой воспринятое крещение, он пишет, есть только предначатие воскресения из ада. Слышите? Даже не начатие, пишет, а предначатие воскресения из ада. Почему приходится обращать на это? А у нас главное крестить, и все, все закончено. Все закончено. А что еще? Только предначатие воскресения из ада. Тот же патриарх Сергий Строгородский пишет, человечество само по себе от крещения, обратите внимание, не приемлет изменения. Ни рассудок, о каких изменениях он говорит, о внешних, ни рассудок, ни разумение, ни познавательная способность, ничто другое естества человеческого не приходит в изменение. Положительная сторона возрождения, облачения во Христа является только зачаточной, несовершенной. Только начало, оказывается, полагается крещением. Конечно, рождается ребенок – это только начало его жизни, а не конец. И только по какому-то безумию смотрит на крещение, как все, слава тебе, Господи, крестили, все в порядке, все окончено. Есть и обратная сторона, друзья мои, таинства крещения, о которой вообще, к сожалению, не говорят. А как было бы важно? Как было бы важно говорить об этом? О чем? О глубокой духовной ответственности за легкомысленное совершение крещения, как и других таинств. О чем пишут? Прям ссылаются на слова Евангелия, когда Христос говорит: когда нечистый дух выйдет из человека, а почему выйдет? совершили таинство, таинство крещения, то ходит по безводным местам, ища покоя. И, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И, придя, находит его выметенным и убранным. Но как же, крещение совершено. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Слышите, какая опасность! О, какая обратная сторона крещения! Точно та же самая, как мы будем говорить о Евхаристии, о причащении. Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет, не рассуждая тело Господня. И в крещении то же самое происходит. И для многих из вас, может, для всех, и в священстве. И в священстве. Вы что думаете, когда вот приходится вот то и дело спрашивать, и пишут, и говорят, я говорю, ну, приходится общаться с людьми, с горечью пишут, что же такое, да разве может так священник так себя вести? Да кто же он такое? Да разве? Действительно, оказывается, любое таинство имеет обратную силу. Там, где оно принимается без веры, без благовения, без искреннего желания жить по Христу, там тогда, помните по Антонию Великому, тогда соединяется душа человека с демонами-мучителями, и бывает последнее человека хуже первого. Святитель Игнатий Брянчанинов написал даже такие слова: «Не поддерживающий приобретение, дарованных святым крещением, жизнью по заповедям, не поддерживающий это, утрачивает приобретенное». Слышите, какие вещи! Вот мы учим наше догматическое учение, вы по догматическому богословию учите, что таинство крещения – это дар несмываемый. И смотрим на это чисто внешним образом, как будто какую-то печать приложили, и вот ее не смоешь никакой химией. Надо же не забыть, что невозможно заставить Духа Святого быть в человеке. Невозможно! Это же Дух Божий, это Бог! И поэтому действительно, да, Бог что может? Выйти из этого человека. Внешне он остается, да. Когда-то, когда ему было месяц или меньше, его крестили. Но не поддерживающий этого дара жизнью по заповедям утрачивает приобретенное. Что он утрачивает? Дух Святой уходит из этого человека. У нас перепутали, вы знаете что? Священнодействие с даром благодати. Да, если этот человек, да, покается после каких-то страшных даже грехов, да, Господь возвращает ему этот дар благодати, Дух Святой возвращается к нему. Конечно, священнодействие не повторяется. Не смешивайте, пожалуйста. Священнодействие, да, оно не повторяется. А Дух Святой дышит и где же хочет. И потому даже на каждой исповеди над нами читаются молитвы: «Примири и соедини святей Его Церкви». Вот как оказывается, что происходит. Так что не надо думать, что крещение – все, дар благодати есть, и все, и никуда теперь, как я говорю часто, все, ты в клеточке, Дух Святой. Ничего подобного. Не смешивайте. Священнодействие, да, никто повторять и не будет. И не собирается. А вот как бы не утратить дар Духа Святого, подаваемый в крещении, вот это серьезнейшее дело. И Антоний Великий предупреждает, что в противном случае душа соединяется с демонами-мучителями. Слышите, подчеркивает как? С демонами-мучителями. И эти мучители действительно начинают действовать. И человек по всем направлениям. Больше всего, возможно, это страсти какие-то возникают, самые непотребные, да, и мучают человека. Для священника большая опасность, что впасть в лицемерие, в фарисейство. Сам уже, может, и в Бога не верит, а перед людьми весь преподобный. Вот так, друзья мои. Вот это важные, видите, какие вещи важные. И видите, какое различие между святоотеческим пониманием и тем, которое вошло, знаете, как, я не знаю, как что вошло в сознание подавляющего числа христиан. Крестить, крестить. А что будет, об этом даже и не думаю. Два слова хочу теперь сказать вам еще в одном моменте. Это о крещении и первородном, и родовом повреждении, с которым рождается каждый из людей. Как вы помните, что родового повреждения не было только у Господа Иисуса Христа, как писал Григорий Палама, единственный из рожденных женами. Так. Все прочие мы рождаемся и с первородным, то есть все мы рождаемся смертными, все мы рождаемся стареющими, все мы рождаемся подверженными каким угодно страданиям. Все, зависимы от всех внешней среды существования. То есть то, что называется смертность, тленность, страстность, такая неукоризненная страстность, ну, природная страдательность наша. Так вот, вопрос вот какого рода. Что в католической церкви уже давно, давным-давно, в западной церкви, а в последнее время в этом в их большом катехизе, вот такая толстая бух, все видели его, да, заявлено не больше, не меньше, как совершенно, так сказать, однозначно, что у человека крещенного прощается первородный грех. И это вошло в наши, Господи, Боже мой, пособие. Ну, откуда? Вот сейчас вам преподавать вас сейчас заставить, вы сейчас грунитесь, да? Где? Что есть? Где это взять? И тут вам, пожалуйста. О, ура! И поехала. Прощается первородный грех. Еще раз помню, мы с вами говорили достаточно, я вам просто напоминаю, что первородные повреждения, то есть присущие всем одинаково, без всяких исключений, это смертность, это тленность, это вот эта страстность, в смысле страдательность, которая присуща всем нам, завершающаяся смертью, опять-таки. Вот что такое первородная поврежденность. Ни в каком крещении человек не освобождается от этого. Не освобождается в крещении от родовых повреждений. Каких повреждений? С которыми рождается человек – преемственно от родителей, от прародителей, от, так сказать, в своем роду, который приобретает. Кто-то рождается страшно тщеславным, прям горе с ним настоящее, кто-то ужасно жадным, кто злющим, не знаешь какой. Крещение не освобождает человека от этих вещей. Крещение, запомни, это только семечко. Поэтому вот эти утверждения, что в крещении человек освобождается от первородного греха, это звучит странно. Какого первородного греха? Вы помните, помните, это грех Адама, в котором будто бы и мы виновны. Это вопреки всему Священному Писанию. Разве в этом дело? Какой-то, знаете, примитивный внешний чисто подход. Я вам кое-что, может быть, вот сейчас зачитаю, которое, ну, несколько, может быть, прояснит. Хочу вам сказать, что крещение не исцеляет человека ни от первородного повреждения, ни от родовых, не возвращает человека в состояние первозданного Адама, вот того нетленного, бессмертного. Нет, иначе просто бы никто не умирал. И в нем бы не было никаких страстей. Мы видим, еще малышка совсем Совсем никто еще уже так капризничает, что только держись. Ну вот, что пишут об этом святые отцы. Вы не думайте, нам с вами важно, еще раз повторяю, православие стоит на почве святых отцов, а не на своих мнениях, как это мы видим на Западе. Что пишет Макарий Египетский? А если говорить, что пришествием Христовым грех осужден, и по крещении зло не имеет уже пажити в сердце для помыслов, то посмотри, сколько крестилось с пришествием Господня и до ныне. Разве не помышляли они более лукавства? Стало быть, и после крещения разбойник, то есть дьявол, имеет пажить и может входить и делать, что хочет. Слышите? Прямо отвергает эту идею западную. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин пишет: «А кто не хочет подчиниться требованию евангельского совершенства, тот не знает, что хотя и крещен, и кажется монахом, что он не состоит под благодатью, но спутан еще узами закона и обременен тяжестью греха». Слышите? Никаких сомнений, совершенно просто категорически, абсолютно ясно. Тихон Задонский пишет. В крещении, он говорит, человек получает новое, второе духовное рождение. Ибо в человеке, который христианскую веру и крещение воспринял, два рождения имеются. От этих двух рождений восстает в нем брань духа и плоти. Или, как проще сказать, двоякая склонность, движение, побуждение и поощрение, потому что два эти рождения противоположны, и свое свойство каждый из них имеет, и к тому человеческое склоняет и побуждает сердце, что каждому свойственно, каждому из этих двух. О чем апостол святой так говорит? «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». Кстати, объясняю, плоти не думайте просто тело. Под плотью в данном случае, разумеется, ветхий человек. Вот это родовое, вот это вот страсти, которые мы преемственно все получаем. Вот о чем плоть, не тело, а плоть. Не смешивайте, пожалуйста. И дальше пишет Тихон Задонский. «Плотское рождение склоняет христианина к плотскому мудрованию. Духовное – мудрованию духовному. Эта брань в одном и том же христианине есть. Ибо в христианине рожденном как два рождения, так два и человека свойствами своими имеются, ветхий то есть и новый». Слышите? О каком прощении первородного греха? Во-первых, само слово «прощение» звучит. Это меня простить за то, что Ева до преображения яблоко съела в раю. Простите, а меня за что прощать-то? Что это такое за странность? Откуда такое учение? Ну, вы помните, мы с вами говорили. Ну, блаженный Августин так истолковал символ веры, и получилось. Да. Вот, и пошли. Никакого нет на нас, никакой вины, никакого в этом смысле греха нет за грех Адама. Нам нечего здесь прощать. Нас не прощать надо. А помните, мы с вами говорили, что? Исцелять надо. Исцелять. Но оказывается, крещение автоматически не исцеляет. Феофан Затворник как хорошо сказал. Ничего механически не бывает. Даже греха не изгоняет. Вы слышите? Вопреки католическому катехизму, не изгоняет, а дает только вспомоществующую благодать, чтобы человек с ее помощью затем в процессе духовной жизни изгонял. Вы слышите, да чего противоположно учение святых отцов и вот это западное богословие, которое, к сожалению, вошло в наши книги. И что книги? В народное сознание вошло. Крещение – в крещении прощается первородный грех. Ура! А что это такое? Не знаю. А что это такое? Грех Адама? Что это? Почему мы сами говорили, Максим Исповедник как хорошо сказал, смертность, тленность, страстность. Вот что оно такое. А эти вещи прощать невозможно. Тут надо только исцелять. Архимандрит Иустин Попович, сербский святой, писал, «Благодать, подаваемая падшему человеку через Иисуса Христа, не действует механически». Слышите? Опять они... Ай-ай-ай. «Не дает освящения и спасения немедленно, в мгновение ока, но постепенно проникает все психофизические силы человека, соразмерно его личному подвигу и новой жизни». Все-таки, видите, они, наверное, все сговорились, эти святые отцы, вопреки нас, против нас они все восстали. Вот так. Сговорились прям явно. Ну, что это такое? Крещение только начало, а не конец. Подается только в соответствии с нашей верой и жизнью. Более того, дар благодати может вообще исчезнуть, Дух Святой уйти. Куда может уйти, когда мы его схватили формулой Святой Троицы и водой погрузили? Все не так учат. Это удивительно просто, удивительно. Если бы они в наше время сейчас бы пришли, и вот отсюда бы начали читать бы лекции, да где-нибудь, они бы тогда узнали бы, как бы им сказали бы, ответили. Как в прошлый раз, помните? Да, тут же бы узнали, почем фунт лиха, то святые отцы. Ну, ладно, но это еще что, о чем я вам говорил. Это еще цветочки, а вот теперь я перейду к ягодкам, и вот тут уже вообще будет крах. Крах. Угадайте, какие ягодки? Крещение младенцев. Все, тут капут. Анафема и костер. Крещение младенцев. Интересно, что ж, интересно, как святые тут смотрят? Это очень любопытно. Как они-то к этому относятся? Нет, ну тут как бы они ни относились, я вам скажу сразу, неважно, как они относятся, мы будем делать так, как положено, и все. Вот так. И что бы они нам ни говорили, ничего не поможет. А, да. Ну, вот я вам говорил о католическом учении, и сейчас просто вынужден буду напомнить еще раз, чтобы понять, что же происходит. Современное католическое учение продолжает настаивать, и я еще раз говорю, это и в большой катехизис католической церкви. На чем настаивать? Что крещением отпускаются все грехи. Грех первородный и все грехи личные, как и всякая кара за грехи. Вот что самое главное для западного человека. Не остается ничего, ни Адамова греха. Вы слышите, на чем настаивает? Это же просто, я поражаюсь, современные уж должны познакомиться с святыми отцами. Они продолжают Адамова греха. Господи, с этим яблоком. Ни Адамова греха не остается, ни личного греха, ни последствий даже греха, ничего не остается. При этом вы знаете, в чем дело? Что путаница какая? Что такое грех? Помните, мы с вами говорили, одно дело личный грех, то есть тот, который сознательно совершает человек, то есть уже разумный, взрослый человек. Это есть грех. И в крещении эти грехи, если он искренне подходит к крещению, прощаются эти грехи, личные грехи. Прощаются, конечно, как, кстати, в любом таинстве. В любом таинстве. Вы что думаете, в таинстве священства не прощается? Что вы? В монашестве, думаете, не прощается? Вот приходилось иногда видеть человека после пострига. Некоторых. Это прям действительно изменение, просто разительное изменение. Прощается действительно, очищается человек. В любом таинстве, который принимает он с верой и благоговением, покаянием, очищается и освящается человек. Ну что это такое? Надолго ли? Только что я от Епитрахилии отошел. И тут меня в бок кто-то толкнул изо всей мочи. Я на него, ах ты, уже я весь, Господи Боже мой, надолго ли? Здесь-то о чем пишет катехизис, вы слышите? От Адамова греха все, висел надо мной Адамов грех, отныне его просто нет и не будет. Слышите? И последствий уже греха никаких не будет. А какие последствия греха Адама? Ну, хотя бы в этом-то плане. Я не могу понять этих творцов катехизиса. Ведь следствие, одним из явных следствий греха Адама явилась смертность. И кто же освобождается от смерти? Любопытно. О чем пишут? Да, ну, что делать? Да, что делать? Это уже, так сказать... Но в какую ловушку они сами себя загоняют? Сами же тут же прям пишут. Однако передача первородного греха, то есть греха Адама к нам, тайна, которую мы не можем понять до конца. Ну, действительно, тайна. Ну, и бедные. Вот интересно, вот о каких вещах бы... Вот с удовольствием бы я бы участвовал в этом, в двусторонних собеседованиях поговорить. Не о примате папы, кто там первый, кто второй, Господи, стыд и срам. Кто первый патриарх, кто десятый патриарх, на каком месте. Господи, чудо. А вот о чем действительно поговорить. Потому что это касается уже нашей непосредственной духовной жизни. Только по духовной жизни мы или спасаемся, или погибаем. Вот о чем речь-то идет. А там примат папы. Это нынешний кардинал Кох, председатель папского совета по вопросам связи с другими христианскими церквами, пишет. У нас остался один вопрос, главный. Это примат папы. И все. И дальше мы едины. Подумайте. Дальше мы едины. Изумительно! Да. И дальше все эти Терезы, да, все они уже святые. Ну, в отношении крещения младенцев. Это необходимо было сказать, да. Так вот, факты крещения младенцев в Древней Церкви были? Да.
Да.
И сомнений нет. Вся семья крестилась. Неужели вы слушаете? Крестили вся семья. Естественно, родители и дети. Помните Корнилий Сотник? И сомнений нет, что, конечно, все они были крещены. Эти факты имели место? Конечно. Но вся суть-то не в этом, а в том, а что является самым полезным, действенным и необходимым для человека, при каком условии действительно он дар благодати получает, он, человек, получает, да, и этот дар благодати действует в нем, как некая благодатная сила. Так вот, на Западе практика крещения младенцев вошла в церковную жизнь уже в V веке. В Византии она вошла, эта практика вошла уже к IX веку, на 500 лет попозже. Византия еще упиралась. Не отступала от слов Христа, кто веру имеет и крестится. Вот так. Но и на Востоке крещение младенцев постепенно, под влиянием, с одной стороны, Запада, с другой стороны, знаете, как это часто бывает, образы иудейской религии, которые постоянно используются в нашем богослужении, посмотрите, нашу вечернюю, утреннюю, так там, наверное, 3/4 текстов, все связаны с пророками, ветхозаветными образами, ветхозаветной историей и так далее. Почему? Потому что это твердое учение церкви о том, что Ветхий Завет является прообразом, слышите, прообразом той реальности, которая должна была наступить и наступила с пришествием Христа. Вы слышите, прообразы, некие только намеки, аналоги. И вот здесь тоже. Обрезание совершалось в восьмой день. Все, будем крестить в восьмой день.
А что, какое еще вам доказательство надо? Больше никакого и не надо.
Одним из документов, одним всего единственным таким официальным документом, который настаивал на крещении младенца, является правило Карфагенского собора, 124-го правила Карфагенского собора, который был в 411-м, что ли, или 12-м, в общем, в начале V века. Да. Вот. Хочу о нем сказать, где прямо говорит, что крещаются истинного отпущения грехов, да через паки рождения очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения. Первое, о чем хочу сказать, это вам просто нужно знать вообще, даже безотносительно к данному вопросу, что догматические определения выносились на Вселенских соборах. Они именовались оросами. Это только на Вселенских соборах. Другие же определения, как на Вселенских соборах, так и все определения по местных соборах являются канонами. Каноны, то есть правила. Это правило. Любое правило, оно всегда обусловлено, я бы сказал, двумя вещами. Первое – обстоятельствами времени, настоящего времени. Вот сейчас правило такое. Здесь ездили по дороге, значит, туда и сюда движение. Но потом видели, уже невозможно. И вдруг повесили одностороннее движение. Изменилось правило. Это вот что такое правило. Если возьмете книгу правил, ну, я думаю, что вы, наверное, все-таки иногда брали, то вы увидите, потому что я боюсь сказать, сколько, но, наверное, половина, по крайней мере, правил принятых в Византийской империи, на Вселенских и поместных соборах, уже, наверное, половина, не работает и работать не могут, неприменимы, потому что они были обусловлены чем? Эпохой того времени. Вы знаете, какие там наказания за какой-нибудь грех? Десятки лет отлучаются от причастия. Ну, отлучите сейчас. Отлучите на 25 лет. Вы слышите? Просто немыслимо. Более того, митрополит, святитель Филарет Московский, мудрый, даже говорит так. Если подойти строго по правилам, то я боюсь, что у нас не останется почти ни одного священника. Даже так. Потому что там правила, касающиеся принятия сана, они рассматривают не только грубые какие-нибудь, особо грубые грехи, но есть и помельче. И он пишет, у нас тогда и священников не останется. Слышите, кто пишет? Я помню, когда мы рассматривали на заседаниях эти правила, то, вы знаете, так ведь не смотришь. Так, ну, посмотришь надо какое-то что-то. А когда начали все просматривать, то ахнули. Конечно, ну что вы. Все, ситуация жизни совершенно другая. Вот. Так вот, я что хочу сказать. Так вот, это правило Карфагенского собора. Оно было обусловлено, во-первых, условием этого африканского, так сказать, ну, я бы сказал, менталитета. Помните, не случайно там был донатистский этот раскол. Да. И во-вторых, это мнение, которое было высказано Карфагенском соборе о необходимости крещения детей. Если бы оно действительно носило догматический смысл, нужно было бы немедленно решительно осудить все те факты, когда крестились святые и до, и после во взрослом состоянии. Какой там праздник трех святителей? А три святителя крестились все в 30 и по 30 лет. Это что, думаете, они нам учителя, что ли? Карфагенский собор задал бы им. Вот. Так что это единственный такой, ну, я бы сказал, источник, официальный источник, который говорит об этом. Ну, и, конечно, блаженный Августин. Блаженный Августин тут уже и говорить нечего. Да. Он, как всегда, в Западной Церкви самый такой авторитетный человек. Вот. Но вот это правило Карфагенского собора, оно прямо противоречит всему библейскому учению, потому что оно говорит о зависимости, о виновности детей за грехи родителей. А что пишет Златоуст? Чтобы один наказывался по вине другого, это представляется не совсем справедливым. Григорий Ниский, святитель, пишет: «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света, пребывает в естественном состоянии и, по сути, дальше, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не приял в душу болезни». Слышите, что пишет? Против крещения младенцев. Это родной брат Василия Великого. Не имеет нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни. Кто? Младенец. Он пока не нуждается еще. Обождите, дай начнет возрастать, и увидите, сколько примет болезней в свою душу. Вообще, я вам скажу, вообще эта идея перехода греха Адама на всех людей, который стал господствующей в Римской Церкви, она ведь проникла и в наш документ один, который, к сожалению, у нас называется чуть ли не символической книгой. Это документ 17-го столетия «Православное исповедание веры». Этот документ пошел не по стопам отцов, а прямо за католическим вероучением. В нем читаем: «Поэтому, кто не крестился, тот не освободился от греха сего, Адамова, то есть, но подлежит, послушайте, гневу и вечной казни». Ой, хороши! Слышите? Православное исповедание веры. Все некрещенные подлежат гневу и вечной гибели. Да. Бедные наши предки первого тысячелетия, все они где подлежат гневу? Слышите? Слышите, чего, да? Вечному гневу и вечной казни. Все человечество, миллиарды некрещенные, все подлежат гневу и вечной казни. 17 век. Вы помните, что в 1453 году Византия пала, ее больше не стало, и началась потрясающая зависимость византийских, ну, уже греческих, что ли, богословов, которые стали получать образование только в Италии, а больше негде, от католических идей католического богословия. И дальше мы видим, во что превращается эта зависимость. Дойти до такой вещи, все не принявшие крещение, вечной казни. Казни, вы послушайте, какие слова-то, содрогнешься от этого. Да. Документ совсем не отвечает ни словом. А как же без крещения спаслись? Там и разбойник правый, и многие мученики, и все ветхозаветное человечество. Да. Как они спаслись все? Непонятно. И апостолы, которые только от Иоанна Крестителя крестили. Сама Богоматерь, которую Христос, конечно, не крестил. Да, никто. Об этом ни слова, ни слова. 17 век, уже в рабстве в полном католического мышления. А вот что пишет? Пишут святые отцы. Григорий Богослов, например, объясняет. Иные даже не имеют возможности и принять дар крещения. Или, может быть, по малолетству. Слышите, по какой причине не могут принять дар крещения? Вы слышите, о чем говорит? Четвертый век. Не имеют возможности принять дар крещения по малолетству или по какому-то совершенно независящему от них стечению обстоятельств, по которому не сподобляются принять благодати. Вот. Последние, не принявшие крещение, не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что, хотя и не запечатлены, однако же и не худые, ибо не всякие недостойные чести достойны уже наказания. Константин Великий крестился на смертном одре, Констанций крестился от Евзония в 61 году, когда собирался в поход на Юлиана. Феодосий Великий был крещен в Фессалониках, когда он смертельно был болен и так далее. Я просто вам... Болотов, наш известнейший историк конца XIX века, Василий Васильевич Болотов, писал, состав христиан при Афанасии Великом, IV век, был не особенно велик, так как многие принимали крещение в зрелом возрасте, а некоторые откладывали до престарелых дней. Дети еще только готовились быть христианами. Молодые люди находились в состоянии оглашения, и лишь лица зрелого возраста крестились, делались христианами совершенными, которые и присутствовали при литургии верных. В IV веке христианская церковь состояла из лиц, принявших крещение в зрелом возрасте и потому хорошо понимавших свое желание и свои мотивы при переходе в христианство. Не просто так крестили. Пришел, заплатил, пожалуйста. Нет. А как ты веруешь? А зачем ты крестишься? А кто такой Иисус Христос? А как ты понимаешь крещение? Как ты понимаешь спасение даже? Что вы? Я говорю, в Компартию в советское время сразу не принимали. А тут крестить сразу. Ух, пожалуйста, только давай. Что это такое? Болотов, это же историк, сообщает, что крещение младенцев в Византии вошло в практику к IX веку. Наш историк Поснов приводит такие факты. Епископский сын Григорий Ниский и сын благочестивых родителей Василий Великий крестились только по окончании светского образования. Амвросий Медиоланский, как и Нектарий Константинопольский, восприняли крещение после избрания их на епископские кафедры. Слышите? Они даже крещены не были, но видели, кто они такие. Их избрали епископом, тогда только приняли крещение. Подумайте. Иоанн Златоуст, как и Иероним, хотя происходили из христианских семейств, крестились уже взрослыми, как и брат Амвросия Сатир и сестра святого Григория Назианского Горгония, несмотря на то, что были уже известны своим благочестием. Когда мальчик Августин, будучи блаженный, заболел с опасностью для жизни, благочестивая и заботливая мать Моника позволила ему принять только посвящение в катехуменат, но еще не крестила даже его. Он еще мальчик. Ничего страшного нет совсем. Тертуллиан прямо говорит, помедлить с крещением, особенно маленьких детей. Пусть они приходят, когда повзрослеют, когда учатся, когда будут научены, куда идти, пусть станут христианами, когда могут познать Христа. Что спешить невинному возрасту за отпущением грехов? Смотрите, какие это факты, это поразительно. А хотите Семён Нового Богослова, что он пишет? «Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову, по которой тотчас воображается в ней Христос. Но крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы еще не совершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Посему с продолжением времени они мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа, и благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется, а в иных сохраняется малая ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение. Слышите, это крещенные младенцы. Оглашение что такое? Опять научение в вере. Примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога.